Роберт Говард. Черви земли. Вбивайте гвозди, солдаты. Пусть видит гость, как совершается наше римское правосудие. Говоривший плотнее закутал пурпурной мантией крепкие широкие плечи и вновь опустился в официальное кресло. Так, по всей видимости, он раньше усаживался на трибуне большого цирка, чтобы полюбоваться гладиаторами, скрестившими мечи на арене. В каждом движении этого человека чувствовалась хорошо осознанная властность. Обостренная гордость была характерной чертой всех римлян, а Титус Сулле воистину было чем гордиться. Ибо он являлся военным правителем Эбаракума, и ответ держал непосредственно перед императором Рима, а больше не перед кем. Внешне это был крепкий, сильный мужчина, среднего роста, с ястребиными чертами лица, свойственными чистокровным уроженцам Рима. В данный момент его полные губы кривила насмешливая улыбка, еще более усугублявшая присущий Титусу Сулле высокомерный и самоуверенный вид. И он был, что называется, до самых кончиков ногтей воинам и полководцам. Он сидел в чешуйчатых позолоченных латах и гравированном нагруднике, знаке высокого ранга. У пояса висел короткий колющий меч, а на коленях красовался посеребренный шлем с высоким щетинистым гребнем. За спиной Тита Суллы бесстрастно стояли несколько солдат с копьями и щитами. Белокурые исполины, родившиеся на берегах Рейна. А непосредственно перед глазами полководца разворачивалось действо, созерцание которого доставляло ему столь заметное удовольствие. Ничего необычного в происходившем, впрочем, не было. Подобные дела творились повсюду, куда только достигала широко распростершаяся римская власть. На голой земле лежал грубо сколоченный деревянный крест. К нему был привязан человек. Полуголый, жилистый, диковатого вида парень с горящими глазами и спутанной гривой черных волос. Вокруг него суетились палачи, римские солдаты. Они готовили тяжелые молотки и железные гвозди, которыми предстояло прибить руки и ноги приговоренного к кресту. Все это происходило вне городских стен, в нарочно отведенном месте, которая благодаря постоянным казням успела заслужить жуткую славу. За зловещими приготовлениями наблюдало всего несколько человек. Тит Сулла со своей бдительной стражей, несколько молодых римских офицеров и человек, которого Сулла только что поименовал гостем. Этот последний стоял молча и неподвижно, точно темное бронзовое изваяние. Среди блистающих доспехов римлян его простая одежда выглядела тусклой и чуть ли не мрачной. Он был смуглым и темноволосым, но тем и ограничивалось всякое сходство между ним и латинянами, стоявшими вокруг. В нем не было ни малейшего намека на полнокровную, почти восточную чувственность, присущую уроженцам Средиземноморья. Белокурые варвары, стоявшие за троном Суллы, и те больше напоминали гостя, чем смуглокожие римляне. Его невозможно было принять из-за грека, ни тебе полных красиво изогнутых губ, ни вьющихся волос. Даже оттенок его кожи вовсе не был темно-оливковым, как у южан. Скорее уж он нес в себе сумрачность туманного севера. Как-то сама собой приходила мысль о туманах, о непроглядных ночах и о стылом режущем ветре бесплодных северных равнин. Даже черные глаза и тело лучились диковатым холодом, словно два черных огня, зажженные в ледяной глыбине. Он не отличался высоким ростом, но ему было присуще нечто совершенно особенное, и притом большее, чем чисто телесные размеры и мощь. Некая врожденная, яростная жизненная сила, вроде той, которую сразу чувствуешь, взглянув на волка или пантеру. И это свойство сквозило буквально во всем, и в каждом движении крепкого поджарого тела, в линии тонких губ, даже в блеске прямых жестких волос. Ястребиная посадка головы, жилистая шея, широкие квадратные плечи, мощная грудь, узкие бедра, ноги охотника. В нем не было ничего лишнего, как нет лишнего в свирепой пантере. Свернутая пружина немедленного действия, сдерживаемая уздой железного самообладания. У ног гостя Тита Суллы съежился на земле еще один человек, такой же смуглый и темноволосый. Однако больше ничего общего между ними обнаружить было нельзя. Сидевший на земле казался великаном, исковерканным какой-то злой волей. У него были узловатые руки и ноги, плотное тело, низкий покатый лоб и лицо, застывшим на нем выражением тупого зверства. В данный момент к этому выражению отчетливо примешивался страх. Человек на кресте явно принадлежал к тому же племени, что и гость римлянина. Но физически он гораздо больше походил на его спутника. «Ну, Парта, Макотна!» — умышленно нагловатым тоном произнес военный правитель. «Когда ты вернешься к своему племени, тебе поистине будет что рассказать своим о справедливости Рима, царящего на юге». «Да, мне будет что рассказать», — прозвучало в ответ. В голосе не было ни тени каких-либо чувств, точно так же, как и на лице. Черты, застывшие в неподвижности, не позволяли даже заподозрить, какой безумный водоворот страстей бесновался в душе. «Справедливость, распространяющаяся на всех, кто живет под властью Рима», — сказал Сулла. «Пакс Романа! Вознаграждение за добродетель! Наказание за дурные дела!» Он посмеялся про себя, собственному лицемерию, и продолжил. «Теперь ты видишь, посланец страны пиктов, как быстро расправляется Рим с любыми преступниками!» «Вижу», — ответствовал пикт. Надежно усмиренная ярость придавала его голосу неуловимый оттенок страшной угрозы. «Вижу, что с подданным чужеземного властителя здесь обращаются точно с римским рабом. Он был допрошен и приговорен непредвзятым и беспристрастным судом», — парировал Сулла. «О да, если не считать той малости, что обвинитель был римлянин, свидетель римлянин и судья опять римлянин. Он совершил убийство? Да, он поддался ярости и поднял руку на купца римлянина, который обманывал, обсчитывал и всячески грабил его, а потом еще увенчал нанесенный вред оскорблением, не говоря уже об ударе. Вы, видимо, считаете правителя пиктов последней собакой, если его подданных судят римским судом и распинают, не спрашивая его мнения. Наверное, владыка пиктов то ли слаб, то ли глуп, и не способен сам совершить справедливость над своим человеком. Правильно, зачем еще беспокоиться? Сообщать ему о прегрешении подданного и выдвигать какое следует обвинение? «Что ж», — цинично пожал плечами Сулла, «можешь, если хочешь, сам сообщить обо всем Брану Макморну. Рим, друг мой, не видит никакой нужды отчитываться в своих действиях перед варварскими царьками. Если варвары вторгаются в наши пределы, пусть ведут себя подобающим образом. Или пеняют на себя». Выслушав этот ответ, пикт резко стиснул зубы, так что Сулла понял — дальше задирать его без толку, все равно он не скажет больше ни слова. Римлянин махнул рукой палачам. Один из них взял длинный гвоздь и, приставив его к широкому запястью приговоренного, силой ударил молотком. Железное острие глубоко ушло в плоть, скрежетнув по костям. Губы казнимого мучительно искривились, но он не издал ни единого стона. Привязанное тело непроизвольно рванулось, начало корчиться. Так бьется о прутья решетки волк, угодивший в железную клетку. На висках вспухли толстые жилы. Низкий лоб усеяли капли пота. Мышцы рук и ног судорожно напряглись, вздуваясь узлами. Молотки неотвратимо наносили удар за ударом, выгоняя острия все глубже сквозь тело, пронзая запястья и лодыжки. Темная кровь густо пятнала руки, державшие гвозди, и впитывалась в древесину креста. Было слышно, как раскрывались пробитые кости. Тем не менее, мученик по-прежнему не издавал ни звука. Только почерневшие губы растянулись в оскале, обнажая десны, да дергалась из стороны в сторону косматая голова. Человек, которого назвали Парта Макотна, стоял точно железное изваяние. Лишь горели с непроницаемого лица бешеные глаза. Ему стоило таких усилий держать себя в узде, что все тело свело от невероятного напряжения. Уродливый слуга прижимался к его коленям, обхватил ручищами ноги своего господина и испуганно отворачивался от страшного зрелища. Ручища были стальные, но бедняга дрожал всем телом и беспрестанно что-то бормотал, еле слышно, как заклинание. И вот, наконец, отзвучал последний удар. Упали веревки, связывавшие руки и ноги. Приговоренному предстояло висеть, опираясь всем весом только на гвозди. Он больше не корчился, ибо каждое движение только усиливало мучительную боль в ранах. Ясные черные глаза еще не подернула стеклянная пленка смерти, и они не покидали лица человека по имени Парта Макотна. Несмотря ни на что, в них еще светилась несбыточная надежда. Солдаты подняли крест и вставили его нижним концом в заранее приготовленную ямку и старательно утоптали землю, чтобы крест не свалился. Пикт повис на гвоздях. Ни крика, ни стона. И он по-прежнему смотрел на посланника пиктов. Вот только надежда в его глазах постепенно уступала место отчаянию.
«А ведь он способен прожить еще несколько дней», — жизнерадостно заявил Сула. «Эти пикты живучи, как кошки. Надо будет приставить десяток солдат, пускай следят днем и ночью, а то как бы кто не снял его еще живого. Эй, Валерий, давай почтим нашего уважаемого соседа, великого правителя Брана Макморна. Дай этому парню чашу вина».
Молодой офицер со смехом вышел вперед, держа в руках чашу с вином, полную до краев. Поднявшись на цыпочки, он поднес вино к пересохшим губам страдальца. В черных глазах взметнулась багряная волна неукротимой ненависти. Пикт отдернул голову в сторону, чтобы ненароком не прикоснуться к вину, и плюнул молодому римлянину прямо в глаза. Выругавшись, Валерий швырнул чашу на земь, выхватил меч и по рукоять всадил его в тело распятого. Никто не успел остановить его. Сула с гневным восклицанием приподнялся в кресле. Человек по имени Парта Макотна вздрогнул, но только прикусил губу и ничего не сказал. Валерий принялся мрачно вытирать меч. Казалось, он сам дивился собственному порыву. На самом деле он действовал инстинктивно. Каким еще мог быть ответ на оскорбление, нанесенное его гордости римлянина? Только таким.
«Сдать меч, юноша!» — распорядился Сула. «Центурион Публий! Препроводить его в заключение! Несколько дней на черством хлебе с водой научит тебя, Валерий, смирять свою гордыню патриция и не пытаться оспаривать волю империи! Неужели ты не понимаешь, юный глупец, что при всем желании ты не мог бы сделать этой собаке более милосердного подарка? Еще бы ему не предпочесть скорую смерть от меча медленной агонии на кресте! Увести, Валерия! А ты, центурион, поставь стражу возле креста, чтобы никто не унес тело, пока вороны не очистят добела его кости. Парта Макотна, я сейчас отправляюсь на пир в доме Деметрия. Не желаешь составить мне компанию?»
Пиктский посланец отрицательно покачал головой и ничего не ответил. Его пристальный взгляд не покидал тело, безжизненно обмякшего на черном от крови кресте. Сула язвительно улыбнулся. Потом поднялся и зашагал прочь. Писец поспешил за ним, почтительно неся золоченое кресло. Следом двигались безразличные ко всему солдаты. Между ними, повесив голову, шел Валерий. Человек, которого назвали Парта Макотна, завернулся в широкий плащ. Помедлил еще немного, глядя на страшный крест, замерзшим на нем телом, четко очерченным на фоне малинового закатного неба, в котором уже громоздились непроглядные ночные облака. Потом и он зашагал прочь, сопровождаемый молчаливым слугой. Спустя некоторое время человека, именуемого римлянами Парта Макотна,
можно было видеть в одном из внутренних покоев Эборакума. Он без устали ходил взад и вперед по комнате, точно тигр, запертый в клетку. Его ноги в сандалиях бесшумно ступали по мраморным плитам. «Гром!» — наконец повернулся он к скрюченному великану, своему прислужнику.
«Я ведь отлично знаю, почему ты так цеплялся за мои колени и призывал на помощь лунную женщину. Ты боялся, что я потеряю власть над собой и, очертя голову, брошусь выручать бедолагу. Я уверен, именно на это и был расчет у римского пса. То-то его закованная в железо стража с меня глаз не спускала. Я все знал с самого начала. Но право же, сегодня искушение было нечто обычным. О боги света и тьмы!» Он силой потряс над головой стиснутыми кулаками, давая хоть какой-то выход черному бешенству. «Заставить меня, стоять и спокойно смотреть, как римская сволочь приколачивает к поганому кресту моего человека. Безо всякого на то права. Я уж не говорю про то, что все их судилище было чистой насмешкой. О, черные боги, рлеха! Я даже и к вам не побоялся бы воззвать, дабы навлечь погибель на палачей. Я клянусь безымянным, что многие умрут в муках, расплачиваясь за то, что сегодня произошло. Сам Рим вскрикнет, как женщина, наступившая в потьмах на гадюку».
«Он ведь узнал тебя, хозяин», — сказал Гром. Его господин опустил голову и закрыл руками лицо, пряча исказившую его гримасу жестокого страдания.
«Эти глаза будут преследовать меня до смертного часа», — выговорил он глухо. «Да, он узнал меня, и почти до самого конца бедняга надеялся, что я как-нибудь исхитрюсь его выручить. О, боги и демоны! Неужели Рим так и будет казнить мой народ у меня на глазах? Если я допущу это, значит, я не вождь, а последняя собака, которую...»
«Во имя всех богов, тише, хозяин!» — испуганно воскликнул Гром. «Если бы римляне пронюхали, что ты и есть Бран Макморн, они бы тебя сразу на кресте привесили рядом с тем парнем».
«Что ж, скоро им в любом случае предстоит узнать, что к чему», — угрюмо ответствовал вождь. «Слишком долго я торчал здесь в обличье посланника, подглядывая за своими врагами. Они вздумали поиграть со мной, эти римляне, прячущие презрение и насмешку за якобы утонченной издевкой. Рим окружает варварских посланников всяческой заботой. Нам предоставляют отменные жилища, потворствуют любой нашей прихоти, будь то женщины, вино, золото или азартные игры. Но сами при этом над нами смеются. Их гостеприимство — оскорбление, а иной иногда, вот как, к примеру, сегодня, скрытое презрение вылезает на поверхность, уже не прячась за внешним лоском. Ха, я насквозь вижу все их ловушки, я всегда умел сохранить невозмутимость. Я молча глотал намеренные оскорбления, но это... Клянусь всеми демонами преисподней, это превосходит все, что дано выдержать человеку. Мой народ надеется на меня, и если я его подведу, если я не оправдаю чаяний даже одного человека, даже самого распоследнего в племени... Если не я, то кто им поможет? Кому им обратиться за помощью? Нет, во имя богов, я отвечу на все насмешки и подначки римских собак черной стрелой и отточенной сталью».
«А вождь с перьями на голове?» — спросил Гром. Он имел в виду военного управителя, и его гортанный голос прямо-таки дрожал от кровожадной ярости. «Он тоже умрет?»
И Гром быстро обнажил стальной клинок. Бран нахмурился. «Легче сказать, чем сделать. Да, ему следует умереть. Но как с ним расправиться? Германская стража день-деньской торчит у него за спиной, а ночью караулит все окна и двери. Благо врагов у Сулы хватает, как среди самих римлян, так и среди варваров. Немало бриттов с радостью перерезали бы ему глотку».
Гром ухватился за одежду Брана, что-то нечленораздельно бормоча. Его свирепое рвение намного превосходило способность облекать свои мысли словами. «Позволь мне, хозяин!» — выговорил он наконец. «Моя жизнь ничего не стоит! Я прирежу подлого пса даже посреди всего его войска!» Бран ответил улыбкой, не менее кровожадной, чем его собственная, и хлопнул Грома по плечу с такой силой, что более слабый человек просто не удержался бы на ногах. «Нет, старый дрочливый пес», — сказал он, — «ты слишком мне нужен. Незачем без всякого толка отдавать твою жизнь. И потом Сула с первого взгляда распознает твои намерения, и дротики его тевтонов пронзят тело еще прежде, чем ты доберешься до негодяя. Нет, этого римлянина поразит не кинжал, ударивший из темноты, не яд в сосуде с вином и не стрела из кустов при дороге». Вождь отвернулся и вновь заходил по комнате, на сей раз задумчиво склонив голову. И постепенно его взгляд затопила непроглядная тьма, придумки столь жуткой, что он даже не решился вслух поделиться ею с Громом, замершим в напряженном ожидании. «Пока я торчал здесь, в этом богами проклятом нагромождении глины и мрамора, я начал худо-бедно разбираться в хитросплетениях римской политики», — сказал он. «Если возле вала начнется заварушка, Титсула, как управитель здешней провинции, должен будет поспешить туда во главе войска. Вот только сомневаюсь я, что он именно так и поступит. Нет, он не трус. Просто как бы ни был храбр тот или иной человек, он все же стремится избегать некоторых вещей. У каждого живет внутри свой собственный страх. Вот и он все время посылает вместо себя Гая Камилла. Пока тихо, тот исправно обходит дозором западные болота, чтобы бриты поменьше совались через границу. А Сула садится вместо него в башне Трояна. Ха!» Он круто развернулся, стальные пальцы стиснули плечи Грома. «Вот что. Бери-ка рыжего жеребца и во всю прыть дуй на север. Да так, чтобы под копытами горела земля. Скачи к Кормаку из Конахта и скажи ему, пусть устроит на границе изрядный переполох. Пусть не скупится ни на мечи, ни на огонь. Пусть даст своим диким гэлам в полной мере насытиться смертоубийством. Чуть позже и я к нему присоединюсь. Только сперва обстряпаю одно дельце на западе». Черные глаза Грома выразительно засверкали. Корявая рука дернулась в непроизвольном жесте, исполненном мстительной ярости. Бран вытащил из-под куртки тяжелую бронзовую печать. «Вот эта вещь», — сказал он, — «заключает в себе мое право посланника. С нею я вхож к любому римскому двору. Она откроет тебе все двери, отсюда и до самого Баалдора. А если какой-нибудь чиновник уж очень начнет к тебе приставать... Держи!» Подняв крышку окованного железом сундука, Бран вытащил небольшой, но тяжелый кожаный мешочек и вложил его в ладонь своего воина. «Когда ни один ключ не подходит к замку, попробуй воспользоваться золотым», — произнес он с усмешкой. «Ступай!» Правитель варваров обошелся без длительных церемоний, прощаясь со своим диким подданным. Гром скинул руку в простом приветственном жесте и, повернувшись, немедленно поспешил прочь. Бран же подошел к зарешеченному окошку и выглянул на улицу, залитую лунным светом. «Только бы дождаться, пока сядет луна», — пробормотал он угрюмо. «И тогда я тоже отправлюсь в путь. В самую преисподнюю. Вот куда. Но прежде отдам должок кое-кому». Его слуха достиг осторожный цокот копыт по каменной мостовой. «Вот так-то», — пробормотал Бран. «Даже Рим не сумеет остановить пикского лазутчика, снабженного печатью и золотом. А я, пожалуй, посплю, пока не закатилась луна». Он презрительно оскалил зубы, взглянув на мраморные барельефы и желобчатые колонны. Все это должно было внушать ему постоянную мысль о величии Рима, так вот вам, и опустился на ложе, с которого он давным-давно содрал за ненадобностью все подушки и шелковые перины. Его закаленное тело ни в какой роскоши не нуждалось. Улегшись, Бран сразу заснул, несмотря на черную жажду отмщения, по-прежнему клокотавшую в сердце. Это, пожалуй, был самый первый урок, преподанный ему суровой и безжалостной жизнью воина пустошей. Можешь урвать мгновение сна, не упуская случая. Так время от времени дарит себе отдых охотящийся волк. Обычно Бран спал чутко, словно вечно настороженная пантера. Сегодня получилось иначе. Он как будто провалился в серую туманную бездну, обитель бесформенных теней, где не было времени. И там он встретил высокого, худого, седобородого человека, старого Гонара, жреца Луны, своего главного советника. И Бран, хорошо знавший его, невольно открыл рот от изумления. Лицо старика было белее снега, он трясся, как в лихорадке. Бран дивился недаром. Сколько лет он знал жреца, но ни разу не видал, чтобы Гонар Мудрый выказывал хоть какие-то признаки страха. «Что стряслось, дед?» — прямо спросил пикский владыка. «Все ли благополучно в Баалдоре?»
«Все благополучно в Баалдоре, где теперь лежит мое спящее тело», — ответил старый Гонар. «Но мой дух преодолел пустые бездны, чтобы сразиться с тобой за твою же душу, о вождь! Или ты обезумел, допустив в свой разум посетившую тебя мысль?»
«Гонар», — хмуро ответствовал Бран, — «сегодня я вынужден был беспомощно наблюдать, как мой человек погибает на римском кресте. Я не знаю ни его имени, ни положения в племени». «Да и не все ли равно, был ли он верным воином, оставшимся неведомым мне, или негодяем, объявленным вне закона. Я знаю только, что он был из моих, и что первым запахом, который он когда-то вдохнул, был запах вереска, а самым первым зрелищем, представшим его глазам, восход солнца над Пиктскими холмами. Он принадлежал мне, а не Риму. Если он заслуживал наказания, это я должен был назначить ему кару. Если его следовало судить, судьей опять же должен был быть я, ибо в наших жилах текла одна кровь. Наше сознание воспламеняло один и тот же огонь. В детстве мы слушали одни и те же старинные сказки. В юности пели одни и те же старые песни. Струны наших сердец отзывались на одну и ту же боль, как, впрочем, у любого мужчины, женщины или ребенка в пикской стране. Я должен был защитить его, но не смог. А теперь я, его вождь, должен за него отомстить».
«Но во имя богов, Бран», — увещевал старый колдун, «неужели нельзя отомстить как-нибудь по-другому? Вернись на пустоши, собери воинов, позови Кормака с его гэлами, затопите огнем и кровью все подступы к великому валу».
«Уж об этом не беспокойся», — сурово заверил его Бран. «Именно так я и сделаю. Но для начала, я воздам за парня так, как и не снилось еще ни одному римлянину. Ха, они воображают, будто успели что-то узнать о тайнах нашего древнего острова, давшего приют иной жизни задолго до того, как Рим вырос на болотах близ Тибра».
«Бран, но некоторые средства возмездия слишком нечисты, чтобы использовать их даже против римлян».
Бран ответил коротким смешком, похожим на лай шакала. «О, нет! Нет на свете оружия, которое я отказался бы обратить против Рима. Я стою спиной к стене, Гонар. Клянусь кровью демонов, неужели ты хочешь сказать, будто Рим воевал со мной честно? Ха! Да кто я такой? Варварский царек в мантии из волчьей шкуры, с железной короной на голове, дерзнувший с горсточкой жалких дикарей бросить вызов повелителям мира. Велики ли мои владения? Вересковые пустоши, плетеные мазанки да копья моей косматой дружины. И я объявляю войну Риму с его закованными в броню легионами, с его тучными полями и морем, приносящим богатство, с горами, реками и блистающими городами, с его богатством, мощью оружия, ремесленным мастерством и царственным гневом. Что ж, я пущу в ход не только сталь и огонь, но и хитрость с предательством. Я буду гвоздем в сапоге, гадюкой на тропе, ядом в чаше, кинжалом во тьме. О да!» — его голос окрасился дыханием темноты. «О да, я призову на помощь даже червей земли!»
«Но это безумие!» — вскричал Гонор. «Задуманное и погубит тебя! Ты отправишься в преисподнюю и не вернешься оттуда! Что тогда станется с твоим народом, о котором ты столько радеешь?»
«Если я не умею помочь ему, уж лучше мне умереть!» — проворчал вождь. Но ты даже не сможешь достигнуть существ, которых вознамерился повидать!» — почти закричал Гонор. «Несчитанные столетия они жили обособленно. Нет двери, сквозь которую можно было бы войти к ним. Они давным-давно разорвали все связи с известным нам миром».
«Ты сам мне вдалбливал», — непреклонно отвечал Бран, «будто нет ничего во Вселенной, что было бы начисто оторвано от великой реки жизни. Мудрые слова, в справедливости которых я убеждался уже многократно. Нет ни единого народа, нет ни единого проявления жизни, не впряденного тем или иным образом в живую ткань мироздания. Где-то есть звено, связующее их с известным мне миром. Где-то она есть, эта дверь, и я разыщу ее где-нибудь там, в безлюдных болотах и плавнях западного края». Глаза старца наполнились сверхчеловеческим ужасом.
«Горе, горе, горе племени пиктов!» — вскричал он, отступая прочь. «Горе нерожденной державе! Горе, черное горе сынам людей!»